которая предлагала предпринимателям бросать свое дело и идти работать на госпредприятие Минска. Не знаю, может быть, в Минске действительно среди кисельных берегов текут молочные реки. Только Минск — это еще не вся Беларусь. Поэтому вам, дороженькая, надо снять розовые очки, прокатиться по глубинке и посмотреть, как там живут, вернее, существуют люди. Чтобы вы не испугались, сразу скажу, что из-за почти 100% безработицы ситуация там близка к катастрофе. И все это происходит не где-то за 3-9 земель, а всего в 200 километрах от Минска, в центре так называемой «плетнеющей Беларуси». Если ваше царство-государство не в состоянии дать людям нормальную работу, то пусть оно хотя бы не мешает им самим заработать на кусок хлеба. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
Одна жанчына обуралась на кон того, что предпринимальники все продают у три дорога. Я увесь час купляю продукты, по большей части, на рынках. Там и молоко, и творог, все было дешевее. Однойчи зашла у супермаркет, так все так дорого, что я пришла до высновы, что там пенсионеру нема чего робить. Так что нам потребно, как мелкое предпринимательство развивалось. Лариса, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Лукашенко объявил 2008 год годом здоровья. У пенсионеров, студентов, афганцев, ликвидаторов чернобыльцев, инвалидов, детей до 3 годов отобранные льготы. Чи можно в таких варунках говорить об годе здоровья?
Наш батька Лукашенко не любит отдавать вклады, а чернобыльцам-инвалидам достойной пенсии. Он сделал все чистым и чистыми пустые карманы народа. Про народ он забыл. Инвалид Павел Давыденко.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а далей на нашай хвалях перадача «Вольная студыя». 17 студзеня ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна было прэзентаванае беларускае выданне раману мастака і літаратара Артура Клінава пад назвай «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца». Твор напісаны на заказ нямецкага выдавецтва, часткова ён перакладзены на французскую і ангельскую мовы. Якім паўстае Менск перад вачыма заходнеўрапейскага чытача? Пра гэта ды іншае пасля прэзентацыі ў аўтара пытаўся Міхась Кобла.
Артур, и нарешьте ваш знакомитый роман пришел и до белорусского читача. Нагадаю, что при конце минулого года вы презентовали свой твор у Брюсселе и у культурной столицы Европы Парижи. Скажите, як успринял ваш город Солнца, переборливый, да, треба думать, перекормленный самой разной литературой заходнеевропейский читач?
Ну, я хотел бы додать, что, по-перше, широк презентации отбылося у Немеччине, в Берлине и Дрездене. Повсюль роман принимался с великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач мае зусім не так шмат книг. И когда я начинал писать эту книгу, то одна из ее метов этой книжки это была дать информацию про краину. Справа в том, что на 2006 годе, как раз в сороковику, я был в Берлине с лекцией про город Солнца. И в этот час у Менску отбывалась площа. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, там нечто казали про Беларусь. А что за краина? Европейский человек практически ничего не ведает. Просто вот ведомых брендов. Чернобыль, Лукашенко, вот и нечто такое. Потребна была книжка.
Короче, кажучи, вам да помогла Плоша. Она ваш суавтор.
Безумовно, безумовно. Это была Плоша, мой суавтор. Але с другого боку, это и была отказность, якая легла на меня. То есть, треба было дать эту книжку, у якой максимально, але у стислой форме, але дать максимально шмат информации про краину.
Мне часто такое здарается. Белорусский творца пишет роман на заказ немецкого выдавецтва. До речи, назва немецкомовного варианту отрознивается от белорусского. Оригинальная назва «Малая подорожная книжка по городе Солнца», а немецкую можно перекласти гэдак. «Менск – сонечный город мрои», «Зоненштадт дер травмы». Чи довелося вам еще что-нибудь менять в романе, коли он выходил у Франкфурте на майне, каб больше зрозумело было немецкому читачу?
Нет, на самом деле изменилась только назва, а текст подставовый, он фактично идентичный.
Ваш роман вышел у франкфуртском выдавецтве, а маль одночасово с книгой про Вильню литовца Томаса Венцловы. Я читал ее по-польску. Там гонор за тысячагодовую историю, у вас акцент на советской истории Менску. Там про сотни выбитных деячов культуры, что створали виленскую поликультурность. У вас сталинская архитектура, якая нават автора часом своего не мая. Чому все ж таки вы вырашили показать менавито такую историю Менску?
Той город, про який пише Венцлова, он існує у реальности. А я акцентовал на то, что реальность існує зараз тут, у этом городе. Хотя назва «Малая подорожная книжка по городе Солнце», она так само не упадковая.
Скорыновская назва.
Так, это скорыновская назва, а колисти это был жанр. «Малая подорожная книжка» это был целый литературный жанр. Але, если вернуться до Венцлова, то в принципе у моей книжки я так само даю шмат историчных неких фактов и подей. То есть это не только расповедь про советский Менск. Великий ковалок книжки просвеченный как раз истории. Але один, что в этой истории там подадено вот такой вельми метафоричной форме. Это не повинно было быть таким подорожником, те, там, реальным подорожником историчным. Это мусило, история мусила метафоризоваться и быть подадено вот такой стислой, такой в образной форме.
Артур не сдарма кажут, что все спознается у поравнанне. Вы в своем романе стиплые, на первый погляд, архитектурные помники Менску поравновываете с заходнеевропейскими. А что конкретно някиткая наша нагадывая славутая ихняя?
Будовники великой утопии у конструировании своего нового стилю выкористовывали самые разностайные достижения попередней культуры. И тому у стилистики Минска выкористовываются амаль усе формы архитектурных стилей, якія были існавали попередние стагодзе. Это и барокко, и ренессанс, и египетские, старожитно-египетские формы, и там старожитную античность. Конкретно, ну, шмат помников и палацов, у яких, как бы, гэты стиль, гэты формы вельми дивно сполушаются. Ну, например, палац телевизии.
На улице Коммунистичной на Цвислячу.
Так, на улице Коммунистичной, где вельми дивно сполушение трех вельми разных стилей в этом будинку. По-перше, перед этим палацом стоит колоннада по форме, якая нагадывает старожитно-египетский храм Луксора. Эта колоннада представлена, да, абсолютно конструктивистского тела будинку, але праз гэты конструктивистский фасад прорастает такой вельми, такой стиплый, але такой, как бы, нават троху сарамливый барочный портал, який вось троху нагадывает костел Эль-Джезу у Риме. И вось такие дивные сполушения у архитектуры гэтага города Солнца, и я не характерны для яго.
Слухайте передачу «Вольная студия». Михай Скобла гутарить з мастаком і літератором Артуром Кліновим, який на минулым тині презентував у Менску свой роман «Малая подорожная книжка по городі Сонца».
Артур, і сьогодні у старому городі йдуть розбуральні новобуди. Ви в своїм романі спробуєте відказати на це питання, чому Менск совєтський, ну просто повинен був знищити старі забудови, ту ж Нямігу, той же верхній город і так далі. Так усе ж таки, чому?
Я у своєму романі відказую це унтугледжені певної містики, бо розмова йде про город Сонце, який мусив знищити старий Менск. Але у мене це метафоризовано, бо город Сонце, а то что ему противостоять, это Нямига. Нямига, как известно, из литовской, из балтских мов, это бессонья, это та, якая не спит. И тут, как бы, есть дуализм, как бы, есть город солнца и город бессонья. Город сну, город бессонья. Город солнца, город ночи. И они натурально, как бы, находятся в постоянном змагании, и певно, что, как бы, город солнца мусит знищить той город, який ему противостоять. Але это ясная литературная метафора. Что тычется реальности, то тут треба так само поделиться. Бо советский Менск и город Солнца это не то же самое. Бо город Солнца это только частка советского Менску. И до него належит то, что было будовано 30-е, 40-е, 50-е годы. То, что было позднее будовано, это уже как бы до города Солнца не имеет дошинения. То барбарство такое прокатилось по старым Менску, это уже как бы не имело дошинения до города Солнца. Это знишение большести 70-х, 80-х годов, ну, якие протягиваются, на жаль, и до зараз. А причина тут, мабуть, все ж таки, хоть и не у мистики супер стояние горда сонца і безсоння Німігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, всё што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую, ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А па-мойму, любы горад гэта найпершы натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа не адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніям магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сябе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго умовах. Яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі умовамі. Умоўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што якбы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў у 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць якбы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Кубе цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Кубе збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдава Кубе ў адным з інтэрв'ю ўжо незадоўга перад смерцю, у 80-е ці 70-е гады. Ось. А гэту інфармацыю мне распавёў Тодар Кашкурэвіч, які займаецца беларускай касмалогіяй, і ён бы адказаў на гэта пытанне больш аўтарытэтна і больш дэтальна. Мне гэта, на самом справе, вельмі зацікавіла, і тым больш, што гэта просто была не проста інфармацыя, якая якбы здзіўляе. Гэта інфармацыя, якая, в прынцыпе, пацвярджае пэўныя мае адчуванні, што гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць. А што тычыцца Кубы, то я думаю, што напэўна, калі ён гэта хацеў рабіць, то ён меў пэўныя нейкія падставы для гэтага. Я думаю, што гэта падставы, напэўна, ён мог чэрпаць такіх крыніцаў, якія зараз папросту закрыты амаль для ўсіх.
Артур, цяпер акурат рэканструюецца Менскі тэатр оперы і балету, на даху якога, паводле першапачатковай задумы архітэктара, павінен быў стаяць помнік Сталіну вышынёю ажно 60 метраў. Пагадзіцеся, што для вашага гораду сонца гэтая архітэктурная дамінанта была б, ну, вельмі дарэчы.
Безумоўна, бо гэта можа, канешне, тэма вельмі спрэчная, але калі пэўныя праекты, якія не былі да канца рэалізаваныя ў тыя гады, ці проста былі ў праектах і не былі нават пачаты рэалізоўвацца, калі б іх рэалізаваць зараз, то, напэўна, гэта якбы папросту настолькі б узмацніла канцэпцыю і ўвогуле эстэтыку горада сонца, што, безумоўна, гэта было б цікава для горада сонца. І, в пэўным сэнсе, і для ўсёй краіны, бо ведаеце, што горад сонца гэта не проста прыгожы літаратурны міт, гэта тое, што, в прынцыпе, калісьці будзе трансфармавана ў турыстычны брэнд, і з гэтага брэнду краіна можа, в прынцыпе, мець вельмі неблагі прыбытак. Размова ідзе пра мільярды турыстычных грошаў, якія могуць прыйсці ў гэту краіну ў будучыні.
Ну, перастаньце, відаць, з такой самай задумай будавалася вядомая лінія Сталіна. Наўрад ці там некія мільёны даляраў пакідаюць турысты.
Тут пад горадам сонца больш сур'ёзныя аргументы і больш сур'ёзная фактура.
Карацей кажучы, вы шкадуеце, што манумент Сталіна не будзе стаяць на тэатры оперы і балету.
Пытанне неадназначнае, але трошку так. У пэўным сэнсе такога Дыснейленду, то гэта было б, канешне, цікава.
І апошняе пытанне, Артур. Як цвердзіць франкфуртскае выдавецтва, ваш раман мае поспех у Нямеччыне. І дапусцім, што жыхар Кёльну, Мюнхену ці Берліну прачытае яго і прыедзе ў Менск турыстам. Як вы лічыце, горад сонца яго не расчаруе?
Пакуль што не. Але ў будучым баюсь, што так. Пакуль, дзякуй Богу, ён якбы быў амаль не крануты так, якбы хваляй якбы вялікіх грошаў, можна сказаць, мелкабуржуазны хаос яшчэ якбы не наклаў на яго вось такі адбітак, калі горад не зможа траціць атмасферу. Я ведаю, што зараз ёсць праекты, якія проста могуць, напэўна, знішчыць цела гэтага горада. Напрыклад, за палацам музеем вайны арабы збіраюцца падваць гатэль, там 16-паверховы. на сегодняшний день город Солнца это цельный ансамбль. Такие маршруты повинны заявиться. Город Солнца это абсолютная уникальность. Реально такого артурного помника больше нигде в Европе и в свете нема.
И вы готовы для того, как попрацовать экскурсоводом?
Ну, чему не? Конечно.
Гостем Міхася Скублий у вольной студии был мастак и литератор Артур Клінау.